«Курт», — спрашиваю я, — «если бы тебе обещали, что твое желание исполнится немедленно, чего бы ты пожелал?» $1000, — отвечает он, не задумываясь, и берет на гитаре дребезжащий аккорд. «Фу, черт! А я-то воображал, что ты идеалист». «Я и есть идеалист. Поэтому и желаю иметь $1000. А идеализма мне желать нечего. Его у меня хоть отбавляй. Чего мне не хватает, так это денег». Возразить тут нечего, логика безупречная. «А что бы ты сделал с этими деньгами?» Спрашиваю я, все еще на что-то надеясь. «Купил бы себе несколько доходных домов и жил бы на квартирную плату». «Стыдно», — заявляю я. «И это все?» «Впрочем, на квартирную плату ты бы жить не смог. Она слишком низка, а повышать ее запрещено. Тебе даже на ремонт не хватало бы, и пришлось бы твои дома снова продать». «Нет, дома, которые я купил бы, я бы придержал до тех пор, пока не кончится инфляция. Тогда квартирная плата будет опять как полагается. И мне останется только получать ее». Бах снова берет аккорд. «Дома», — мечтательно произносит он, словно речь идет о Микеланджело. «Сейчас ты уже можешь за какие-нибудь $100 купить дом, который стоил раньше 40 тысяч золотых марок. Вот можно было бы заработать. И почему у меня нет бездетного дядюшки в Америке?» «Да, это ужасно», — соглашаюсь я удрученно. «Как ты успел за одну ночь опуститься и стать презреннейшим материалистом? Домовладелец. А где же твоя бессмертная душа?» «Домовладелец и скульптор». Бах выполняет блестящее глиссандо. Над его головой столяр Вильке постукивает в такт молотком. Он сколачивает по сверхурочному тарифу детский гробик, святой и белый. «Тогда мне не нужно будет делать этих ваших проклятых, умирающих львов и взлетающих орлов. Довольно зверей. Зверей надо либо съедать, либо восторгаться ими, и больше ничего. Хватит с меня зверей, особенно героических». Он начинает играть мотив охотника из Курпфальца. Я вижу, что с ним сегодня вечером невозможно вести приличную беседу. Особенно такую, во время которой забываешь о женщинах-изменницах. «А в чем смысл жизни?» — спрашиваю я уже на ходу. «Спать, жрать и лежать с женщиной». Я делаю протестующий жест и иду обратно. Невольно шагаю в такт с постукиванием вильки. Потом замечаю это и меняю ритм. В подворотне стоит Лиза. В руках у нее розы, и она сует их мне. «На, держи. Они мне ни к чему». «Как так? Разве ты не воспринимаешь красоту природы?» «Слава богу, нет. Я не корова. А Ризенфельд?» Она хрипло хохочет голосом женщины из ночного клуба. «Скажи этому мальчику, что я не из тех, кому преподносят цветы». «А что же?» «Драгоценности», — отвечает Лиза. «Что же еще?» «Не платье?» «Платье — это потом, когда познакомишься поближе». Она смотрит на меня, блестя глазами. «У тебя какой-то унылый вид. Хочешь, я тебя подбодрю?» «Спасибо», — отзываюсь я. «С меня и моей бодрости хватит. Отправляйся-ка лучше одна пить коктейль в Красную мельницу». «Я имею в виду не Красную мельницу. Ты все еще играешь для идиотов на органе?»
«Да». «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю я удивленно.
«Такой есть слушок. Мне хочется, знаешь ли, хоть разок пойти с тобой в этот сумасшедший дом».
«Успеешь попасть туда и без меня?»
«Ну, а это мы еще посмотрим, кто попадет раньше», — заявляет Лиза и кладет цветы на одно из надгробий. «Возьми эту траву, я не могу держать ее дома. Мой старик слишком ревнючий».
«Что?»
«Ясно, что. Ревнив, как бритва. Да и что тут непонятного?»
Я не знаю, может ли бритва ревновать, но образ убедительный.
«Если твой муж такой ревнивый, то как же ты ухитряешься по вечерам надолго уходить из дому? Он же по вечерам колет лошадей. Ну, я и приспосабливаюсь».
«А когда он не работает?»
«Тогда я работаю в Красной мельнице гардеробщицей».
«Ты в самом деле работаешь?»
«Ой, мальчик, да ты спятил», — отзывается Лиза. «Прямо как мой старик».
«А платье и драгоценности откуда?»
«Все дешевое и фальшивое», — Лиза ухмыляется. «Каждый муж воображает не весь что. Так вот, бери это сено, пошли какой-нибудь тёлке. По тебе сразу видно, что ты подносишь цветы».
«Плохо ты меня знаешь». Лиза через плечо бросает мне инфернальный взгляд. Потом шагает стройными ногами в стоптанных красных шлёпанцах через улицу и возвращаются к себе. На одном шлепанце красный помпон, на другом он оторван.